«Экономическая среда». Еженедельный подкаст «Радио Свобода». Его ведет Сергей Сининский. Здравствуйте. В этом выпуске. Во что обходится экономике России сокращение экспорта в Европу? Греция получила от кредиторов максимум уступок, кроме главной. В Испании создается банк проблемных активов рынка недвижимости. На климатической конференции ООН 190 стран мира пытаются договориться о соглашении преемники Киотского протокола. Еврозоне предложен план создания бюджетного союза. Экономический спад в еврозоне продлится дольше, чем предполагалось еще недавно, и окажет заметное влияние на экономики стран, являющихся крупными экспортерами своих товаров в Европу. Таков один из выводов очередного доклада Организации экономического сотрудничества и развития, объединяющей 34 наиболее индустриально развитые страны мира. Весенний прогноз организации в отношении 17 стран еврозоны резко ухудшен. В этом году их спад ожидается теперь вчетверо большим – на 0,4%, а на 2013 год вместо ожидавшегося роста теперь также прогнозируется спад на 0,1%. На фоне углубления долгового кризиса в еврозоне объемы экспорта в этот регион из неевропейских стран только за первые 6 месяцев 2012 года сократились, по данным ОЭСР, почти на 3%, после еще большего сокращения в прошлом году. Что значит для России торговля с Европой? Это 49% всей российской внешней торговли, а половина этого объема приходится на долю всего трех стран еврозоны – Нидерландов, Германии и Италии. Теперь же, по данным ОЭСР, физические объемы российского экспорта в страны еврозоны только в первой половине этого года сократились на 8-9%. Из Москвы главный экономист исследовательского центра развития Валерий Миронов.
Влияние экспорта на российскую экономику очень велико, как с точки зрения обеспечения объемов ВВП. Экспорт составляет ВВП около 25-30%. Так и с точки зрения поступления валюты на внутренний рынок. Поэтому экспорт – это ключевой фактор для ресурсно-ориентированной российской экономики, зависящей вот от экспорта, прежде всего, сырья. Если у нас началось ухудшение экспорта, то это, естественно, самый сильный из возможных факторов, негативно влияющих на нашу экономику.
В прошлом году за период с января по сентябрь годовой прирост российского экспорта, по данным Министерства экономического развития, превысил 30%. За первые 9 месяцев нынешнего года лишь 3,2%, то есть рост замедлился сразу почти в 10 раз. Это фактически отразило динамику цен на нефть, поясняет главный экономист инвестиционной компании «Уралсиб Кэпитал» Алексей Девятов.
В основном где-то процентов на 90% это именно изменение цен, потому что физические объемы производства и экспорта, в частности нефти, они остаются достаточно стабильными в течение последних нескольких лет. Если мы посмотрим, как менялись эти цены, то в 2010 году средняя цена нефти Urals составила $78, в 2011 году уже почти $110, это более чем 30% рост.
То есть практически такой же, как и тогдашний рост российского экспорта в целом. В 2012 году после роста весной и падения летом цены на нефть к концу ноября остаются на январских уровнях.
В этом году, по всей видимости, цена на нефть средняя за год окажется в районе чуть более $110 за баррель, ну, может быть, даже $112 за баррель. В прошлом году было около 110. Это фактически нулевой рост, рост в пределах тех самых 3%, о которых вы говорили.
Мы говорили, напомню, о 3% росте российского экспорта в этом году, почти в 10 раз меньшем, чем годом ранее. Это по стоимости экспорта, а по объемам, и особенно в страны еврозоны, он заметно сократился. Валерий Миронов, исследовательский центр развития.
Сокращение экспорта в еврозону связано с тем, что происходит внутренняя девальвация в этих странах. Они стремятся в рамках единой валюты сократить свои расходы, прежде всего бюджетные расходы, потому что не могут девальвировать валюту, она у них единая, там есть сильные страны, которые ее поддерживают. Поэтому для слабых стран еврозона единственным методом проведения своих расходов в соответствии с текущей ситуацией, то есть их снижение, является экономия, экономия всего. И это сказывается на частном секторе и на их спросе на сырье. Европа достигла определенных успехов, с первой, так сказать, задачей справилась, уровень бюджетных дефицитов в развитых странах, в том числе европейских, достиг предкризисного уровня. Но возникла долговая проблема взамен этого. Борьба с ней может идти много лет с переменным успехом. И то сокращение экспорта, которое произошло, экспорта России в еврозону, может не смениться ростом.
Эксперты Организации экономического сотрудничества и развития полагают, что сокращение объемов российского экспорта в страны еврозоны привело к замедлению темпов роста российской экономики в целом на 5,7% пункта только за первые 6 месяцев нынешнего года. А если учесть, что общее замедление ее роста в этом году ОСР оценивает в 0,9% пункта, то вклад в это замедление фактора европейского импорта оказывается более чем внушительным. Алексей Девятов, инвестиционная компания «Уралсиб Кэпитал».
В том, что касается экспорта, мы недавно пересмотрели наш экономический прогноз в целом, и мы по этому году понизили прогноз экспорта. Если раньше мы оценивали экспорт в этом году в 555 миллиардов долларов, то сейчас понизили этот прогноз до 541 миллиарда. Разница в 14 миллиардов долларов. Если учесть, что весь объем ВВП России в этом году оценивается нами примерно в 2 триллиона, то это дает где-то 6-7% снижения ВВП только за счет сокращения объемов экспорта. Это, кстати, в точности совпадает с оценками ОСР.
Напомню, Организация экономического сотрудничества и развития в очередном обзоре мировой экономики прогнозирует, в частности, рост экономики России в 2012 году составит 3,4% после 4,3% в прошлом году, а в 2013 году 3,8%. К 2 часам ночи во вторник после 13-часовых споров завершился уже третий за последние 2 недели раунд переговоров главных греческих кредиторов – стран еврозоны, Европейского центрального банка и МВФ. Он принес Греции практически все возможные на сегодня долговые уступки. Страна получит, наконец, очередные кредиты в рамках обещанной ей ранее помощи – почти 35 миллиардов евро до конца года и еще 9 миллиардов в период с января по март. Сроки погашения уже выданных стране кредитов значительно продлеваются, вплоть до удвоения некоторых из них. Процентные ставки по ним будут снижены, а по новым европейским кредитам Греция на 10 лет и вовсе освобождается от уплаты процентов. Столь радикальные решения кредиторов заметно отличаются от тех, которые предполагались еще недавно, а потому могут вызвать бурную реакцию парламентов ряда стран еврозоны. По действующим в них теперь правилам, планы кредитования других стран должны получить сначала одобрение национальных законодателей. Из Франкфурта аналитик Deutsche Bank Николаус Хайнен.
Я не исключаю, например, что парламенты таких стран, как Финляндия, Словения или Словакия, не захотят брать на себя дополнительное бремя, и тогда еврозона может вновь прибегнуть к своего рода сделке, как это уже было недавно в случае с Финляндией по отношению к Греции. Ее суть в том, что возражающие страны потребуют определенный залог, как гарантию того, что свои деньги, предоставляемые в виде кредитов, они не потеряют. Если так и случится, то новый пакет помощи Греции, видимо, будет в итоге одобрен, однако обстоятельства предоставления этой помощи еще более усложнятся. Относительно благополучные страны-кредиторы будут настаивать на новых правилах и новых условиях.
Международные кредиторы намерены также помочь Греции выкупить у частных кредиторов, то есть банков и других финансовых компаний, часть собственного долга, воспользовавшись тем, что цены этих греческих облигаций не превышают сегодня примерно 1/3 от своего номинала. Условия такого выкупа пока не называются, однако провести его планируется фактически по текущим рыночным ценам. Но заинтересует ли такая сделка частных кредиторов? Из Москвы аналитик долгового рынка из инвестиционного финансового дома «Капитал» Владимир Харченко.
Даже если цена выкупа или конкретный параметр выкупа будут определяться на основе текущих рыночных цен или с небольшой премией, мне кажется, инвесторы, которые приобретали в свое время греческие облигации, появившиеся после реструктуризации, они неплохо смогут заработать, поскольку на слухах о возможности выкупа, которые циркулировали на рынке в последнее время, а также на оптимизме, связанном вообще с решением долгового кризиса не только в Греции, но и в Испании, цены греческих облигаций выросли относительно минимальных отметок примерно в 2 раза.
Европейский центральный банк со своей стороны готов вернуть Греции полученные от нее проценты по греческим же облигациям, купленным банком ранее. Речь идет о суммах от 7 до 10 миллиардов евро дополнительно. Предусматриваются и некоторые другие меры помощи. В ответ от Греции ожидают сокращения накопленного долга, максимального в еврозоне и прогнозируемого почти в 200% на 2014 год до 124% к 2020 году и значительно менее 110% ВВП к 2022 году, то есть в целом за десятилетие почти вдвое. Из Мюнхена руководитель аналитического отдела исследовательского института ИФО профессор Кай Карстензен.
Даже с помощью новых кредитов, откуда бы они ни поступали, Греции не удастся радикально уменьшить свою задолженность. Я лично в этом убежден. Сокращение долга до уровня 120% ВВП, не говоря уже о большем, Греции в намечаемые сроки достичь просто не удастся. Однако главный вопрос, а сколько денег в целом Европа захочет и сможет выделить Греции, ведь страна уже получила огромные суммы.
Международный валютный фонд призывал европейские страны попросту списать часть греческого долга, полагая, что таким образом оставшаяся станет более управляемой. Для Германии, крупнейшего в Европе кредитора, как и для ряда других стран еврозоны, такое списание политически неприемлемо, ведь речь идет о деньгах государства, то есть избирателей. В итоге решение вопроса фактически отложено. В Испании, переживающей финансовый кризис, 1 декабря открывается специальный банк, которому другие банки страны смогут с большим дисконтом продать часть собственных активов, связанных с рынком недвижимости и ставших проблемными после краха этого рынка в 2008 году. Из-за накопившейся массы этих кредитов страны еврозоны еще летом и согласились предоставить Испании 100 миллиардов евро для рекапитализации многих испанских банков, несколько из которых правительству пришлось срочно национализировать. Наш корреспондент в Мадриде Виктор Черецкий рассказывает.
Открывающиеся 1 декабря в Испании государственные компании под названием «Общество управления активами, появившимися в результате банковской реорганизации» или «Плохой банк», вначале будет скупать активы, связанные с рынком недвижимости, у наиболее проблемных финансовых учреждений. Это Банкия, Каталуния Банк, Нова Галисия и Банко де Валенсия. Речь идет в первую очередь о недвижимости, которая перешла к этим банкам от разорившихся строительных компаний или частных лиц, оказавшихся не в состоянии возвращать ранее выданные им кредиты. Продать эту недвижимость самостоятельно и таким образом пополнить свои балансы банки не могут. В стране кризис, недвижимость мало кто покупает, цены на нее упали за последние 5 лет на 20-40%. Таким образом, создаваемое общество – это, по мнению преподавателя Мадридской школы бизнеса доктора Хуана Райо, скорее компания по продаже недвижимости. Ее общий фонд определен правительством в 90 миллиардов евро. Для сбора этих денег ставка делается не только на государственные фонды, но и на средства частных инвесторов. Для них, например, предусматривается минимальная ставка налога на прибыль. Если по сделкам на рынке недвижимости с доходов, превышающих 24 тысячи евро, обычный налог составляет 27%, то для акционеров плохого банка он составит всего 1%. Кроме того, частным инвесторам обещают солидные дивиденды. Хуан Райо.
Создатели плохого банка, то есть власти, полагают, что его акционеры смогут заработать в среднем по 15% годовых в течение ближайших 15 лет. Они исходят из того, что цены на недвижимость вскоре вновь начнут расти, отсюда и доходы. Правда, в ближайшие пару лет эти цены будут только падать, а затем, по прогнозам, на 2 года остановятся. Зато дальше их рост, как предполагается, составит от 1,5 до 35% в год. Но, разумеется, все это лишь оптимистические прогнозы.
Хуан Райо объясняет желание правительства Испании привлечь частный сектор и ограничить государственное участие в плохом банке менее чем половиной капитала не только нехваткой средств в бюджете. Главная проблема – спасение банков, а именно к этому и сводится основная задача плохого банка, за счет государственного бюджета крайне непопулярна среди населения. В Мадриде постоянно проводятся акции протеста. Их лейтмотив – правительство не имеет права защищать банкиров больше, чем безработных, пособия которым и без того были недавно урезаны. Хуан Райо.
Кто же станет акционером плохого банка? Помимо государства, это относительно благополучные испанские банки Сантандер, BBVA и Caixa Банк, страховые компании, пенсионные фонды, а также частные инвесторы. Примерно 10% акций предназначаются иностранным инвесторам, которые уже проявили интерес к таким вложениям. Правда, некоторые потенциальные акционеры недовольны тем, что обещанной прибыли им придется ждать слишком долго – 15 лет.
Создание плохого банка было одним из условий стран еврозоны для предоставления Испании 100 миллиардов евро на рекапитализацию проблемных банков, обещанных ей еще в июне. Другие условия – реорганизация проблемных банков. Например, крупнейший из них – банки в течение года должен сократить свой персонал на четверть и закрыть примерно треть всех своих отделений. Речь идет также о сокращении вознаграждений топ-менеджеров и большей открытости их деятельности. Работа самого открываемого плохого банка будет контролироваться не только Центробанком Испании, но и соответствующими европейскими структурами.
Виктор Черецкий, наш корреспондент в Мадриде. В канун открытия в Испании банка проблемных активов европейские кредиторы одобрили выделение Испании первых из обещанных стране кредитов на рекапитализацию банков – 37 миллиардов евро из общей суммы в 100 миллиардов. В столице Катара, Дохе, в минувший понедельник открылась очередная, уже 18-я по счету, ежегодная климатическая конференция ООН, последняя в рамках Киотского протокола. Однако новое международное соглашение о сокращении выбросов в атмосферу парниковых газов может появиться лишь через несколько лет. Срок действия Киотского протокола истекает 31 декабря этого года, и уже 5 лет страны мира пытаются согласовать хотя бы самые общие положения нового международного соглашения. Результаты скромные. На прошлогодней конференции в южноафриканском Дурбане примерно 190 стран-участниц смогли лишь в принципе договориться о совместной разработке проекта такого документа. Киотский протокол предполагал, что около 40 наиболее индустриально развитых стран мира к концу 2012 года сократят объемы выбросов в атмосферу парниковых газов на 5% к уровням 1990 года. Но тогда, 22 года назад, на долю этих стран приходилось более 2/3 общемировых выбросов. Сегодня – менее 1/3. При этом резко выросла доля крупнейших развивающихся стран. И ныне предприятия лишь 3 из них – Китая, Индии и Бразилии, в киотском процессе не участвующих, ежегодно выбрасывают в атмосферу почти столько же углекислого газа, сколько в США, Европейском Союзе и Японии вместе взятых. Лидером по таким выбросам более четверти от общемировых стал Китай, который еще в 2006 году обошел в этом Соединенные Штаты. Поэтому на всех переговорах последних лет западные страны неизменно увязывают свои дальнейшие шаги с подобными обязательствами крупнейших развивающихся стран, удельный вес которых в мировой экономике резко увеличился. Сотрудник Берлинского научного центра Уда Зимонис.
Здесь речь идет о разных обязательствах. С одной стороны, конечно, имеет значение то, в какой мере та или иная страна загрязняет окружающую среду. С другой стороны, один из канонов Организации Объединенных Наций – общая, но дифференцированная ответственность. Это означает, что развитые страны должны взять на себя основное бремя в том, что касается общемирового сокращения выбросов парниковых газов. Но такие обязательства должны взять на себя крупнейшие развивающиеся страны, например, Китай, Индия и Бразилия.
Со своей стороны, развивающиеся страны доказывают, что именно бурное развитие их промышленности в последние 2-3 десятилетия помогло им выбраться из бедности, а потому введение таких же ограничений выбросов, как и для развитых стран, они считают несправедливым, подчеркивая, нынешний уровень загрязнения атмосферы Земли стал результатом прежней промышленной деятельности именно западных стран, поэтому от них и требуется больший вклад. К этому противостоянию, по сути, и сводится большинство споров на всех последних климатических климатических конференциях ООН. На прошлогодней было решено также разработать и некий новый, но общий для всех стран, механизм функционирования рынка торговли квотами на выброс парниковых газов, который действовал бы в рамках будущего общего соглашения. Это тоже будет очень непросто. Крупнейший из этих рынков в Европейском Союзе, на долю которого приходится сегодня почти 80% общемировой торговли квотами, появился в 2005 году, хотя впервые такая торговля возникла 2 годами ранее в Соединенных Штатах в виде Чикагской климатической биржи. Из Германии руководитель компании Allianz Climate Solutions Армин Зандхёфель.
Я думаю, что в обозримом будущем европейский рынок квот на выброс парниковых газов будет развиваться изнутри, не выходя за собственные границы. Мы убедились, как трудно создавать подобные системы в других регионах мира, будь то США или Австралия.
Действительно, и до сих пор рынки биржевой торговли квотами на выброс парниковых газов, например, в Европе и США, остаются абсолютно изолированными друг от друга. В отличие, скажем, от рынков акций компаний или других финансовых инструментов, для которых национальных границ в большинстве случаев просто не существует. Из Вашингтона сотрудник исследовательского центра American Progress Эндрю Лайт.
Как и любой финансовый рынок, рынок квот на выброс парниковых газов лишь многократно выиграет, если выйдет за пределы одной страны и станет международным. Было бы замечательно, если бы эффективные рынки квот действовали и в США, и в Австралии, и в Европе, да еще и взаимодействовали. Однако создание такого единого рынка, естественно, сопряжено и с риском. Если система торговли квотами окажется несовершенной в какой-то одной стране, аналогичные проблемы могут возникнуть и в других странах.
Очередная ежегодная конференция ООН по проблемам изменения климата Земли, открывшаяся в понедельник в столице Катара, продлится до 7 декабря. Европейская комиссия представила на этой неделе проект плана создания бюджетного союза стран еврозоны, согласование проектов национальных бюджетов с Брюсселем, создание специального фонда поддержки проблемных стран, как предшественника общего министерства финансов и, наконец, выпуск единых для еврозоны государственных облигаций. Все эти положения плана на будущее, который был представлен в среду председателем Европейской комиссии Жозе Мануэлем Баррозу, в том или ином виде уже не раз предлагали странам еврозоны для обсуждения. Новостью стала первая, по сути, попытка очертить временные рамки процесса. Впервые о подобных мерах открыто заговорили 2,5 года назад, на первом пике долгового кризиса в Греции. В частности, министры финансов спорили тогда, не ущемит ли такая мера, как предварительное согласование с Европейской комиссией проектов на очередной финансовый год национальных бюджетов стран еврозоны, их экономический суверенитет. Согласование еще до обсуждения проектов национальными парламентами. Из Мюнхена руководитель аналитического отдела немецкого исследовательского института ИФО Кай Карстенсен.
Я не думаю, что такая мера, как согласование заранее с Европейской комиссией проектов бюджетов еще до их рассмотрения в парламентах стран Европы, каким-то образом ущемила бы их суверенитет. Ведь речь идет не о том, чтобы Еврокомиссия получила право одобрять или, наоборот, отклонять проект национального бюджета, а лишь о том, чтобы она имела возможность своевременно распознать скрытые там отклонения или нарушения правил единого для всех стран Евросоюза пакта финансовой стабильности.
Под предварительным согласованием проектов национальных бюджетов теперь подразумевается, по сути, лишь один из параметров – объем планируемых правительством той или иной страны новых заимствований на очередной финансовый год. На этом, в частности, настаивает Германия, главный в еврозоне кредитор. Из Берлина сотрудник немецкого института экономических исследований Фердинанд Фихтнер.
На мой взгляд, создание в обозримом будущем в еврозоне некоего ведомства, регулирующего национальные бюджеты или финансовую политику, весьма целесообразно. А будет ли оно называться общим министерством финансов или контролирующим институтом, не столь важно. Главное в другом. Новая структура, как мне представляется, должна пользоваться доверием самих граждан европейских стран, которая достигалась бы в том числе и неким их участием, например, в выборах руководства этого ведомства. Главное иметь консолидированный бюджет еврозоны, а это станет возможным только при действительно авторитетном и эффективно работающем едином контролирующем ведомстве.
Первый этап нового плана Еврокомиссии на срок от 6 месяцев до 1,5 лет предполагает создание специального фонда за счет части взносов стран еврозоны в общий европейский бюджет. Его назначение – поддержка тех проблемных стран еврозоны, которые будут готовы реформировать собственную бюджетную политику. Этот фонд, если следовать общей логике плана, и должен превратиться в будущем в общее для еврозоны Министерство финансов при сохранении национальных. От 1,5 до 5 лет с начала программы Брюсселю и будет предоставлено право предварительного согласования проектов очередных бюджетов отдельных стран еврозоны. Одновременно созданный на первом этапе фонд по планам сможет сам привлекать дополнительные средства как за счет неких новых единых налогов, так и выпуска собственных, то есть общих для стран еврозоны, облигаций. Однако, учитывая неприятие пока самой идеи таких облигаций основными в еврозоне кредиторами, для начала предполагается выпуск лишь краткосрочных бумаг на 1-2 года. Сотрудник Кёльнского института экономических исследований Юрген Матес.
Исходя из нынешней ситуации, выпуск единых еврооблигаций в каком-либо виде для таких стран, как Германия или Франция, а также некоторых северных стран Евросоюза, на мой взгляд, просто исключена. Уж слишком велика опасность того, что такая мера сделает менее насущными болезненные реформы в финансово слабых странах региона. Появление единых облигаций еврозоны, как мне представляется, лишь позволило бы наиболее проблемным странам региона гораздо спокойнее относиться к любым взятым на себя ранее обязательствам.
Наконец, третий этап предлагаемого Европейской комиссией плана. Через 5 лет после начала его реализации формирование уже полноценного общего бюджета стран еврозоны, за счет средств которого в случае необходимости осуществлялась бы финансовая поддержка национальных бюджетов отдельных стран региона. Представленный Европейской комиссии план формирования в еврозоне бюджетного союза будет вынесен на обсуждение участников ближайшего саммита стран Европейского союза, который пройдет в Брюсселе 13-14 декабря. Экономическая среда. Еженедельный подкаст «Радио Свободы». Мы говорили сегодня о событиях последней недели ноября. Всего вам доброго.